прислал им его французский король, — подтвердил аббат. На минуту воцарилось молчание, затем заговорил Миколай из Длуголиса по прозвищу Обух, человек бывалый, искушенный опытом. «Был я в неволе у крестоносцев, — сказал он, — и случалось мне видеть процессии с этой великой святыней. Но кроме нее есть у крестоносцев в монастыре в Оливе множество других первейших святынь, без коих ордену не достичь бы такого могущества». Тут бенедиктинцы, вытянув от любопытства шеи, стали спрашивать у него: «Скажите же, что это за святыни?» «Есть у них край ризы Пресвятой Девы Марии», — ответил пан из Длуголиса. «Коренной зуб Марии Магдалины и головешки неопалимой купины, из коей сам Бог-Отец явился Моисею. Есть рука святого Либерия, а что до костей прочих святых, так их на пальцах рук и ног не сочтешь». «Как же воевать с крестоносцами?» — со вздохом повторила княгиня. Аббат наморщил высокий лоб и после минутного раздумья сказал: «Трудно с ними воевать уже по одному тому, что они монахи и носят крест на плащах. Но ежели они погрязли во грехах, то и святыням может показаться мерзостным пребывание среди них, и тогда они не только не предадут крепости ордену, но отнимут ее у него, дабы перейти в более благочестивые руки. Да хранит Господь Бог кровь христианскую. Но коли уж начнется великая война, то и у нас в королевстве найдутся святыни, кои на войне нашими станут заступниками. Недаром вещает глас в пророчестве святой Бригитты: «Я поставил их, яко тружениц пчел, утвердил на рубеже земли христианской, но они восстали против меня, ибо не пекутся они о душе и не щадят плоти народа, который обратился в веру католическую. Они в рабов его обратили, не учат заповедям Божиим, и, лишая его святых тайн, обрекают на вечные муки, горшие тех, кои терпел бы он коснее в язычестве. А воюют они для утоления своей алчности. Посему придет время, когда будут выбиты зубы у них, и отсечена будет правая рука, и охромеют они на правую ногу, дабы познали грехи свои». «Дай Бог!» — воскликнул Збышка. Слушая слова пророчества, прочие рыцари и монахи также ободрились, а аббат же обратился к княгине: «Посему уповайте на Господа Бога, милостивейшая пани, ибо не ваши, но скорее их дни сочтены, а пока с чистым сердцем примите сей ковчежец, в коем хранится палец ноги святого Птоломея, одного из покровителей наших». Протянув трепещущие от счастья руки и преклонив колено, княгиня приняла ковчежец и прижала его к устам. Радость ее разделяли придворные, ибо никто не сомневался, что от такого дара снизойдет благодать на всех, а может и на целое княжество. Збышка тоже был счастлив. Ему казалось, что война должна вспыхнуть тотчас после краковских торжеств. Глава 4. Было уже далеко за полдень, когда княгиня со своей свитой выехала из гостеприимного Тынца в Краков. Рыцари в те времена, направляясь в гости к знатной особе, при въезде в большой город или замок надевали часто бранные доспехи. Правда, из коней так повелось, что, проехав ворота, рыцарь должен был тотчас снять доспехи. Причем в замке сам хозяин, по обычаю, говорил гостю: «Снимите доспехи, благородный рыцарь, ибо вы прибыли к друзьям». Все же въезд в полном боевом снаряжении почитался более пышным и возвышал рыцаря в глазах окружающих. Ради этой пышности и Матько со Збышкой надели добытые у фризских рыцарей великолепные панцири и наплечники, блестящие, сверкающие, протканные по краям золотом.